Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 30 мая, сегодня суббота, и с вами работает Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Летняя погода снова от нас куда-то ушла, к сожалению.
Да?
Да, да,
да. Мы с тобой в разных регионах, потому что у меня прекрасно, у меня настоящее лето, 27 градусов тепла, и вот это вот все.
Вот оно как. И, а куда же ты смылась, интересно, из нашей...
Я смылась в Подмосковье, всего-навсего.
И в Подмосковье сейчас 27 градусов?
Ну, сейчас не 27, сегодня днем обещают нам 27, а сейчас, ну, мне кажется, что-нибудь там типа 21-22.
Слушай, что-то. Мне интересно, ну, по-моему, в Москве у нас ничего так даже близко не обещают, да. Хорошо в Подмосковье все-таки, хорошо.
21 сейчас.
У нас в Москве все намного хуже, у нас холодрыга, у нас вот из нашего окна в нашей прекрасной студии открывается великолепный вид. Ну, я тебе... Ты давно тут была, наверное, да, но вот я тебе рассказываю. И отсюда видно практически все, в том числе и комплекс бизнес-центров Москва-Сити. Так вот, сейчас я его практически не вижу. Его затянуло, по крайней мере, верхушки этих домов таким туманом, дымкой. Ну, в общем, лето как-то, не знаю, не ощущается лето. Хотя вроде как 30 мая.
Не знаю, Жор, у меня сгорели плечи. Ну, то есть, как-то так.
Слушай, мы как будто действительно с тобой, знаешь, как в том фильме, помнишь, когда, значит, мужчина и женщина жили вроде как в одном доме, только в разные временные периоды, и они общались через какой-то почтовый ящик, я не помню, как назывался фильм, но вот сейчас производим впечатление вот таких вот людей, мы как будто с тобой в разных каких-то периодах, в разных регионах находимся.
Потрясающе, я считаю. Слушай, ну что тебе еще могу сказать? Меня можно поздравить, у меня нет коронавируса. Я же сдавала анализы, как ты знаешь, на прошлой неделе. И теперь я с уверенностью могу говорить, что я безопасна для окружающих.
Но ты из тех, кто уже безопасна для окружающих? Или
нет.
Еще безопасна?
Еще.
Но все равно поздравляю тебя. Я думаю, наши слушатели к тебе присоединятся в этих поздравлениях.
Я тоже на это надеюсь. Давайте напомним наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948 это телефон прямого эфира. Мы будем традиционно говорить о самоизоляции и мерах, которые принимаются в различных регионах. Кстати, они довольно здорово отличаются. Знаешь, здесь опять между нами какая-то стена.
Ты имеешь в виду Московскую область и Москву, да?
Да, ты чувствуешь, что у нас здесь солнце, лето, послабление режима, а у вас там в Москве все грустно и печально.
Ну ладно, тоже. У нас нормально все в Москве, не так уж и грустно. А в Москве тоже есть послабление. И, значит, ты должна радоваться, потому что вроде как магазины скоро заработают, и можно будет купить туфли.
Ну, наконец-то. Я так этого ждала. Но меня еще интересует маникюр, как ты понимаешь. А вот про маникюр я так ничего и не поняла. Есть чувство, что нет. Туфли-то я куплю, а маникюра при
этом
не будет.
Судя по всему, маникюр – это в Московскую область. Потому что в Московской области обещают открыть салоны красоты.
Прекрасно, я считаю. Я, пожалуй, никуда не буду возвращаться, с вашего позволения, дорогие друзья.
А туфли?
Черт, Жор, ну ты все время ставишь меня в неловкое положение.
Тебе придется попутешествовать чуть-чуть.
Да, боюсь, что как-то так все и сложится.
Только выбрать, значит, в магазин за туфлями с маникюром или на маникюр в красивых ботиночках?
Ну, конечно, на маникюр ботиночках. Да, сначала надо... Ну, нет, не знаю. Сложно. Невозможно решить.
Я думаю, скоро она определится, не переживайте.
Да, Сергей уже пишет, что они в Щелкове кайфуют, потому что 3 июня у них открываются парикмахерские. Вот точно. Если что, Сергей, ждите, Фомина появится в Щелкове. Но вы ее не узнаете. за это время, а я несколько изменился.
Как голливудские звезды, знаешь, надо будет кепочку, капюшончик,
да,
очки
да.
побольше. И быстренько-быстренько так... в салон красоты, чтобы узнавали снова.
Да, а потом ты выходишь, и сразу такая вот, значит, можно сразу фотосессию. В общем, если что, ребята, в щелкаю встречаемся. Сергей, кстати, нам еще напоминает, что Япония и Корея опять закрылись на карантин. А Наталья рассказывает, что телефон у нее показывает 15 градусов, а умный огурчик почему-то просит рассказать про процедуру сдачи анализов. А я же рассказывала в прошлый раз, это было не в поликлинике, это было в частной лаборатории, она называется Хеликс, она получила вот эту лицензию, и весь вся процедура заняла, мне кажется, минуты полторы, может быть, даже меньше. Собственно, ничего интересного. Но там все было максимально безопасно и очень много всяких защитных средств использовалось. И я была одна в лаборатории в момент сдачи анализа. Собственно, все. Весь рассказ. Не очень интересный.
Все, рассказали?
Да. Я просто отвечаю на все вопросы, которые вижу. Как ин, знаешь, что вижу, то пою.
Вот есть вот эта интересная новость, да, пришла действительно из Японии и Кореи, то, что у них там вроде как началась вторая волна, и они снова закрываются. И как-то, знаешь, а мы наоборот в момент открываемся. И даже не знаешь, куда кому верить. Куда смотреть, куда бежать, кому верить. Потому что, ну, вроде как надоело уже всем дома сидеть. И вот эти новости о том, что открываются магазины, где-то салоны красоты, что можно там, я не знаю, уже и в МФЦ пойти, какие-то документики получить, и даже погулять по расписанию уже можно будет официально. Да, в Москве.
И уже даже без перчаток.
Только если ты спортом не занимаешься. Если спортом заниматься, все равно надо. Не, в перчатках, без перчаток, но в маске. Маске. Да. Обязательно в маске. Да. Ну, я к тому, что вроде эти новости тебе приносят какие-то положительные эмоции. Ты радуешься, когда читаешь такие заголовки, а потом бум, среди них, знаешь, вот прям как это было у меня. Власти Москвы там уточнили правила прогулок. Какие магазины откроются 1 июня? Андрей Воробьев заявил о снятии некоторых ограничений в Подмосковье. Япония сообщает о второй волне коронавируса.
Ты такой,
Япония. Так, да, что-то как-то, ребят, вы не вливаетесь, вот этот, вот, знаешь, флешмоб хороших новостей, не подходите. А ну-ка давайте, долой из моей ленты, но не получается. Из головы не выкинешь так эту новость, спокойно.
Да, а при этом ты смотришь, ну, вроде бы, на опыт европейских стран, где тоже потихонечку отпускать начинают, там, в Чехии все прекрасно, в Греции все прекрасно. Даже в Швеции все более или менее ничего, а здесь уже опять.
Французы говорят о том, что они полностью открываются для своих, ну, для французов, то есть Франция для самих себя открывается полностью, в том числе и пляжи, и рестораны, все вроде как открывается. Нормальная жизнь возвращается, и тут бац, опять вторая волна, ну что ж ты будешь делать?
Это, конечно, ужасно. Это просто отвратительно, я считаю. Вот Абдул-Хамид не верит, кстати, видимо, во вторую волну. Абдул-Хамид, у нас для вас есть отдельная тема. Вы обязательно дождитесь ее, когда мы ее запустим. Данди спрашивает, не откроют ли спортзалы с июня. Ой, это второй момент, по которому я скучаю.
Спортзалы не откроют. Да. Это спойлер, не откроют.
Слушай, знаешь, я даже по ресторанам, мне кажется, уже не так скучаю, как по спортзалам, потому что, в принципе, результаты без ресторанов у меня не очень. Я уже целую неделю сижу на жутком детоксе от Катерины Звягинцевой и страшно собой горжусь. Прям ужасно.
Но
горжусь.
Детокс жуткий.
Ну, такой, знаешь, там нет мяса, молока, сахара и глютена.
Глютена. Там, вот знаешь, мое да. любимое в этом списке – это глютен.
Я даже не очень знаю, что это такое, если честно.
Я тоже. Я недавно вроде как гуглил, что такое глютен, и вроде как даже разобрался, но благополучно забыл. Какая-то бяка, которая вроде как ну, и не да. бяка даже.
В общем, я не знаю, почему там не должно быть глютена, но Катя сказала, что там глютена не должно быть. Ну и замечательно. Ну, и
Катя, верим.
У меня минус 2 килограмма, да. Вот, так что, может быть, глютен действительно недостаточно хорош. Поэтому рестораны меня уже мало интересуют. А вот спортзал в этом свете очень бы пригодился, мне так кажется.
Ну вот рестораны плюс-минус близки к открытию, а спортзалы, судя по всему, нет.
Да, вот пожалуйста, Алексей Немирук нам рассказывает, что их могут открыть рестораны и кафе на следующем этапе снятия ограничений в Москве.
Да, следующий этап, ну это имеется в виду не тот, который с 1 июня. С 1 июня у нас вводятся прогулки, с 1 июня у нас, ну, официально можно будет гулять с 1 июня. Есть специальный график, который разрабатывали, видимо, какие-то умные люди, значит, в мэрии специальные приложения, в Яндексе ты можешь посмотреть, как гулять. по расписанию и так далее. Гулять можно, причем в парках. Парки тоже открываются. Все это будет работать в тестовом пока режиме. Они посмотрят, как вообще народ в каком количестве ходит гулять. Не опасно ли это? Посмотрим, поживем, увидим, называется. Но гулять уже можно будет официально. А будут открываться магазины. Можно будет ходить не только за продуктами, а это вот я цитирую мэра Москвы Сергея Собянина. Будут вновь открыты автосалоны, магазины непродовольственных товаров от небольших торговых точек до гипермаркетов. Вроде как говорят о том, что даже торговые центры будут открыты с этими со всеми магазинами, где мы сможем купить одежду, обувь, туфли и так далее.
Туфли.
Да. Вот так, знаешь... Я не знаю, полгодика назад нам расскажи, что мы будем радоваться новости о том, что открылись магазины с одеждой и обувью. Я думаю, мы бы очень сильно с тобой удивились.
Очень сильно посмеялись бы. Если честно, у меня муж уже говорит, давай набьем татуировки как-то в память о 2020 году, потому что ну, это невозможно совершенно, это как-то надо зафиксировать. И я уже сейчас об этом думаю.
Но если набивать, то, знаешь, где-нибудь на каком-нибудь месте... Необычно.
Чтобы оно максимально отражало ситуацию.
Да-да-да, чтобы соответствовало, конечно, потому что год получается пока не самым радужным, не самым легким. И еще и, судя по всему, вторая волна не за горами. Ждем.
Кошмар.
Да, но нам, значит, у нас появился новый термин на этой неделе. Режим самосохранения, да, который тоже озвучил, ввел мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. И вот он этот термин ввел, когда говорил о том, что вот этот самый режим самосохранения и санитарных ограничений будет действовать до тех пор, пока не появится вакцина.
О, как!
То есть нам придется так или иначе ходить в масках, перчатках и соблюдать те или иные правила до тех пор, пока не будет прививки.
С другой стороны, о том, что испытания вакцины уже начались, мы много раз слышали эти новости, и вроде как к июлю ее уже обещают разработать окончательно. Но когда ее будут применять массово, скорее всего, все-таки речь идет об осени. Ну, короче, лето пропало, Жор, я тебе так скажу.
Дай бог об осени.
Дай бог об осени,
да. Да, потому что обычно говорят, что чтобы сделать прививку, нужен минимум год-полтора. И мы, да, слышим действительно эти новости о том, что прививка есть, уже все придумали прививки, а некоторые придумали по 10 прививок. У нас уже протестировали, там, я не знаю, 7 прививок, американцы придумали 10 прививок, в Китае уже все испытали, там 150 тысяч прививок и так далее. Ну, пока, правда, вот мы пощупать эти прививки не можем. Будем надеяться, что к осени, но я думаю, что к зиме минимум. У нас звонок есть, доброе утро.
Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Алло.
Доброе утро. Рад вас слышать, Владимир. Вы знаете, вот, так сказать, поскольку этот вирус, он, ну, периодически мутирует, ну, не периодически, постоянно мутирует, то есть невозможно создать вакцину. То есть сама вакцина, я считаю, что это связано с тем, что, ну, возможно, как вы говорите, все это, ну, конспирология и прочее, ну, то есть все уже как бы... Печь в язык, что нас хотят чипировать и прочее. То есть я считаю, что это про чипизацию. То есть вот здесь вакцины, то есть они никоим образом, говоря, не могут.
Ну, значит, в принципе, вакцинироваться не надо, и нам от этого вируса никуда не сбежать, вы считаете? Потому что он будет мутировать, и нас в итоге всех догонит.
Ну, вы знаете, он на 60-х годах свидетель на коронавирус и прочее. То есть если человек здоровым протекает как, ну, обычно на уровне чихания и кашля, собственно говоря, если не хронические заболевания, так сказать. И вообще, вот самоизоляция, я считаю, ни к чему, все-таки это не самоубийство какое-то, по большому счету. И вообще, я считаю, что, вы знаете, по конвенции, так сказать, Женевской, что ли, ООН, я помню, ведь народы мира имеют право на восстание, если там, так сказать, их ущемляют, орла и прочее. То есть, мне кажется, нам просто надо как восстать против этого мирового правительства, то есть против пламя вот этих сатанистов.
Ну, хорошо, я вас понял, спасибо. Как только будут собираться как-то восставать против мирового правительства, я надеюсь, нас с тобой позовут.
Обязательно.
Главное понять, еще где находится.
Подожди.
Кто восставать?
Это мы и есть.
Против нас восстанут?
Ну да.
Не, тогда не зовите. И восставать не советую тогда. Не, против нас не получится.
Мы не дадим.
Ну, замечаешь, это вот к нашей с тобой следующей, наверное, придется эту тему брать следующей теме, вот, и пишут нам люди, и звонят, да, о том, значит, чипизация, не чипизация, мы с вами еще поговорим сегодня. А вот сейчас говорим о мерах.
Да, Александр Денискин пишет, что лето на даче никак ему не потеряно будет. Ну, я не знаю, лето на даче, наверное, это все и замечательно, но, если честно, меня эта дача уже достала. Потому что сколько ж можно, в конце концов. Хочется куда-то в какое-то приличное место отскочить.
Но у тебя хоть самое тепло.
Ну да, у меня тепло. И, знаешь, я уже мотаюсь с одной дачи на другую, вот, просто чтобы хоть как-то разнообразить свою судьбу.
Угу. Началось. Ваша любимая рубрика.
Ваша любимая рубрика, да. Но все равно никак не спасает. А вот у Сергея, между прочим, проблемы максимально близкие мне. Вчера потекли ботинки, нужно было купить новые. Через интернет покупать не вариант, так как надо померить несколько моделей и размеров. Еле-еле нашел работающий магазин, где можно было купить обувь в реальности, а не через интернет, купил доволен как слон. Но с другой стороны, Сергей, я вам по секрету расскажу, что существует очень много интернет-магазинов, которые привозят вам разные модели и разные размеры. Вот вы их все меряете, а покупаете какие-нибудь одни.
Слушай, ну я больше удивлен тому, что нашли работающий магазин, где можно было купить обувь. И если это не супермаркет, то в супермаркете я, наверное, не советую покупать обувь все-таки.
Да, даже я не советую.
Да, не самые хорошие ботиночки у вас будут из супермаркета, но вот где вы, интересно, нашли такой магазин?
Кто-то работает подпольно все-таки. Вот какие-то нехорошие люди подпольно работают. Они же наверняка подпольно делают маникюры, стрижки и все остальное. В принципе, я знаю, что вот смотри, сейчас можно заказать себе какого-нибудь там парикмахера на дом. Но я же не знаю, где этот парикмахер ехал, понимаешь? Вдруг этот мастер был в метро и не соблюдал социальную дистанцию. Вот и хожу заросшая, как дура.
Ну,
посмелее уже была бы красивая.
Я недавно это, значит, вспоминал, вот то, что ты ходишь заросшая как дура, как ты выразился, цитата.
Да-да-да.
Это
да,
цитата, так. Да. И так посмотрел вокруг в магазине.
Так.
И не увидел там заросших людей, то есть если я честно. Такая, да? Все плюс-минус причесанные и подстриженные. Это, значит, говорит о том, что либо ни у кого не растут волосы, и каким-то образом они подчинили себе этот процесс. Интересно. Либо выходы есть.
Либо, вот смотри, разные есть выходы. Например, наш с тобой коллега Филипп Клеменов, его мама постригла, нашла случайно там дома у себя машинку для стрижки, вспомнила былые навыки и очень ловко исправила ситуацию. Поэтому вот к нему вопросов нет. Тебя постригла девушка.
Да.
Вот, как-то же случилось с тобой все.
Значит, мы приходим к другому выводу, что салоны красоты нам, в принципе, не нужны.
Нет, нет.
Все можно делать дома. Спокойно справимся сами. У нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, вы в эфире.
Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Я немножко это упустил, это момент. Ну, у меня есть предложение такое, может быть, немножко,
Ну, давайте, не упускайте момент, предложение.
Я хотел сказать, что вот, может быть, вот в эти коронавирусные отделения в больницах помещать этих особо отличившихся полицейских и на них испытывать эти вакцины, там, лекарства от этой заразы. Ну, и смотреть, какой результат будет. Ну, поможет, хорошо, а если нет, так это... Отрицательный результат тоже важен для науки, как было сказано где-то.
Ну, все, спасибо. А вы что-то имеете против полицейских?
Ну, еще бы, они же избивают и всячески потесняют, и штрафуют.
Ну, вы меньше закон нарушаете, чтобы вас не били и не штрафовали. Спасибо.
А я ничего не нарушаю.
Ну, да. Очень любопытно, да. Мне всегда нравится, что мы почему-то очень сильно отделяем себя от своего народа. Знаешь?
Мы с тобой... Или нет, вообще в принципе так?
Вообще в принципе русский народ, да, потому что всегда есть мы, а всегда есть они.
Ну и да.
Вот им надо максимально жестко, а нам не надо. И почему-то никому никогда не приходит в голову, что мы как раз были бы скорее вот они в этой ситуации.
Ой, ну ладно, а бывает всякое. Да, проснулся человек не с той ноги. 7373948, слушаем вас, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. А, что-то у нас идет не так.
Доброе утро, вы в эфире.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Я вот хочу рассказать вам о преимуществах дачной жизни.
Давайте.
Знаете, я вот совершенно случайно забыла в Москве модем для ноутбука, зарядку для телефона.
Да.
Ну, еще кое-что. Ну и забыл по дороге еще бензин залить. У меня там буквально, ну не знаю, на 5 километров, наверное. Не знаю, даже хватит до ближайшей заправки доехать или нет, но это не важно. В общем, я получаю такое эстетическое удовольствие, читаю книги, слушаю ваше радио. В общем, прелесть.
Но я что-то мне подсказывает, что звоните вы нам не с книги.
Не, не с книги, но вот у меня единственное... Нет, два у меня телефона, зарядки нет ни к одному. Но вот на этом еще немножечко сохранилась у меня возможность позвонить.
Берегите, берегите, пожалуйста, свою зарядку.
Ну, приятно, что вы ее используете, чтобы позвонить нам в эфир. Спасибо вам.
А для Евгении я хочу еще одну минуточку. Можно?
Конечно, конечно. Тем более для Евгении.
Да, смотрите, как можно исправить ситуацию с отсутствием парикмахерской? Сейчас очень много на сайтах есть схем для стрижек. Это можно взять достаточно толкового человека, того же мужа, показать ему эту схему. Кто же мне сказал,
что он толковый? Мне кажется, что нет, там ничего не выйдет.
Слушайте, получится.
Знаете, вот я бы лично себя, либо лично себя я бы точно не брал бы, потому что я боюсь, что потом... Спасибо вам большое. Потому что если я начну кого-нибудь стричь, закончится это все поножовщиной, я чувствую, причем в мою сторону, да, это... Такой грех на душу брать не буду. Мне, слушай, вот, ну, мне понравилось, Андрей Дыдриков нам все объяснил в итоге, что мужчина-то, скорее всего, говорил нам про американских полицейских. Ага, и действительно, вот, кстати, да, вот оно что.
Это... Вдруг внезапно оказалось. Рейф нам тоже пишет почему-то про США. Это какое-то совпадение. Ты чувствуешь? Очень много Америки в ленте внезапно.
Ну, Америка сейчас задает немножечко вообще в информационной ленте тон. Судя по тому, что там вчера происходило, ну, ты видела все вот эти вот протесты против опять полицейских, которые притесняют темнокожее население Соединенных Штатов. У меня, ну, я подписан на разных там актеров, музыкантов американских. И вчера в социальных сетях тоже, там, в Инстаграме нон-стопом какие-то петиции они подписывают против полицейских, чтобы они там были помягче с... афроамериканцами, и еще что-то, постят все вот эти картинки, фотографии этих знаменитых задержаний, которые уже стали знаменитыми и так далее. Поэтому Соединенные Штаты, да, хорошее место.
Прекрасное, абсолютно. Нам все равно туда не светит лететь, можем в ближайшее время, можем говорить все, что угодно.
Лететь не светит вообще никуда, не только туда. У нас звонок есть, доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Алло, доброе утро. Алло.
Да, мы вас слушаем, вы в эфире.
Да, Артур Маслов вас беспокоит. Я насчет парикмахеров. Я не то, что я знаю, они ездят на такси, а не в метро. Будьте спокойны, не столько заказов, что они не успевают, если будут ездить на метро. Потому что они очень-очень часто, не то, что постоянно заказывают такси. Будьте спокойно заказывать и не волноваться.
Получается, парикмахеры озолотились сейчас?
Ну, в каком-то смысле.
Могут себе позволить. Постоянно на такси.
Не верю я в это, в то, что они озолотились. Мне кажется, что все равно в мирное время заказов больше просто потому, что как минимум они потеряли сейчас меня как клиента. Вообще, знаешь, я впервые за последние несколько лет подумала о том, что есть все-таки преимущество в прическах с длинными волосами. Вот я так всегда думала, что короткая стрижка – это так прекрасно, а сейчас я вижу, в чем подвох.
Ну, поделись, какие преимущества?
Ну, как преимущество? Длинные волосы ты как раз не можешь. Ну, если бы у меня изначально были бы длинные волосы, они бы немножечко отросли бы там сантиметров на 5-10 за это время. Ну, и бог бы с ними. Ничего бы не изменилось принципиально. А тут, вот понимаешь, вот буквально каждый сантиметр на виду, каждая, знаешь, линия недостаточно выбритая уже заметна. Вот такая вот ситуация.
То есть все...
Какой хвост могу делать?
Все недостатки легче скрыть. Недостатки своей прически.
Конечно, конечно. И хвост всегда можно сделать. У меня даже хвост не получается.
Слушай, ну вот, ты до такой степени у тебя волосы уже отросли? Прям все так серьезно?
Ну, все, конечно, печально, да. То есть уже, знаешь, укладка не держится, потому что столько лака не может ее удержать.
Вот, ну, ничего, видишь? Все-таки счастье близко.
Да, я надеюсь, что счастье близко. И туфли тоже близко.
И туфельки, и ноготочки, и ботиночки. Все скоро будет.
Заплачь.
Женечка, не плачь. Все, уже скоро выйдем мы из коронавируса. Главное, чтобы вторая волна не настигла. Ты знаешь, вот как только, так сразу бегом в магазин, а у нас новости. Девять тридцать пять в Москве, сегодня 30 мая, суббота, с вами в эфире радиостанции «Говорит Москва», Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро, друзья.
Ну что, пришло время расставить точки над «и».
Да, однозначно.
Пора вот уже давай решить. Давай
выведем на чистую воду уже, выведем всех.
Да. А выводить мы вас будем, ну, естественно, но все это связано с коронавирусом. Не надейтесь, что появилось что-то другое. А появилось исследование Высшей школы экономики о том, что, значит, верят или не верят россияне, наши, значит, сограждане, в существование коронавируса. И у них там было несколько пунктов, значит, верите, что он есть, верите, но он, значит, там преувеличен, не верите вообще в него в принципе, и думаете, что пик там еще, то есть он вроде как есть, но пик еще от нас где-то далеко. А, и у них результаты оказались такие, что достаточно большой, значит, процент людей не верит в существование коронавируса. Для меня это, да, для меня это удивительно. Потому что, ну, казалось бы, ну, как тут можно не верить до сих пор? Но раз уж такие люди есть, давай мы запустим голосование на эту тему и посмотрим, как наши слушатели думают, верят или не верят.
Естественно, это же вам не какая-то там высшая школа экономики, а вот сейчас самое настоящее исследование среди лучших слушателей на Земле. Пожалуйста, 134-21-35, я верю в коронавирус, 134-21-35, я не верю в коронавирус, это заговор, и все это сделано для того, чтобы что-то такое.
Еще раз, 134-21-35, я верю, коронавирус есть, 134-21-36, не верю, все это туфта. Все, голосование пошло, уже даже есть проголосовавшие, люди голосуют. А вы нам звоните и рассказывайте. Верите почему или не верите? Верите?
Да.
И почему не верите? У нас вот есть звонок. Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, Георгий, Евгения, Владислава.
Доброе утро.
Слушайте, я верю, конечно, в коронавирус, но считаю, что не так он опасен, как опасна человеческая глупость. Потому что с криками «я не верю» бежать облизывать унитаз, как это делали некоторые, ну, там вероятность чем-то заразиться гораздо больше. То есть там и никакого вируса не нужно.
Ну, к сожалению, ну, от человеческой глупости, ну, уж точно прививку в ближайшее время не придумают.
Это самый большой враг.
Это да.
А по поводу парикмахерских, вот можно?
Да, конечно.
Слушайте, мне уже 38 лет, стригся я всегда под четверочку, и как-то решил, что, ну, пора бы уже выглядеть более презентабельно. А волосы у меня растут так, ежиком во все стороны. И чтобы выглядеть хоть как-то, мне нужно было их отрастить. В обычное время мне не хватало терпения, как говорится, там, ходить с этим ежиком хотя бы там 2 недели. А сейчас все закрылось, у меня уже даже что-то выросло.
Выбора нет.
И, да, да, у меня уже что-то выросло, и получилось то, что уже можно, наверное, крепить какую-то приличную стрижку.
Все-таки. Слушайте, а вот супруга нет, без добра. Проблемы.
Да, теперь хоть возможность такая появится у вас, слава
да,
Богу.
Вот супруга нервничает, у нее там корни там не прокрашены, там что-то, стрижка, еще что-то.
Передайте, это, пожалуйста, ей мою любовь, Владислав.
Я... Да, вы представляете, как мне, то есть нервничает она, а плохо мне.
Я понимаю. Знаете,
что такое женщина в семье, которая чем-то недовольна?
Я очень хорошо понимаю. Я прекрасно понимаю.
Евгения, но вы прекрасно выглядите с любой стрижкой.
Спасибо, спасибо.
Спасибо.
Да.
До свидания. Сергей вот нам пишет. Ну, кто хочет облизывать унитаз, пускай облизывает. Не будем им мешать. Естественный отбор сам все сделает. Вот у нас уже появился этот самый естественный отбор в ленте, видишь, наших сообщений.
Я не хочу естественного отбора, потому что естественный отбор будет у тех, кто облизывает унитазы, как вы выражаетесь, а потом они придут ко мне и подойдут слишком близко. Понимаешь, в чем проблема? Я, между прочим, здесь в Подмосковье, чтобы ты понимал, насколько я здесь страдаю, я здесь максимально близка со своим народом. А вот эта близость к народу, она меня все время несколько нервирует. Вот вчера в магазине, прости господи, «Пятерочка», то есть, чтобы ты понимал,
да? Да, да, да.
Я в «Пятерочке».
Держись.
Держусь, да. В Пятерочке стоит некий джентльмен, абсолютно в дымину пьяный. Естественно, он без маски и без перчаток. Он подходит слишком близко ко мне и требует у меня закурить. У меня нет зажигалки. Его это очень сильно возмущает. Он говорит, ну как так, почему у тебя нет зажигалки? Он использует при этом обсценную лексику, разумеется. Он стоит слишком близко ко мне, на нем нет маски. Это отвратительно, понимаешь? Это, наверное, естественный отвор, что он ходит без маски и себя никак не беспокоит. Себя никак не обезопашивает, так скажем, да? Он же рискует в этот момент моим здоровьем. Почему я должна страдать из-за него?
Ну, он, судя по всему, не верит. Он считает, что коронавируса нет. Вот нам Наталья пишет. У меня от коронавируса умерла коллега. 62 года было ей. Крепкая с виду женщина была. Пришлось поверить. Вот не хотелось бы, чтобы все верили таким образом.
Да, мне бы тоже не хотелось.
Да, 7373948. У нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Утро, студия ведущая.
Да, доброе утро.
Конечно, во все это мы это верим, потому что испокон веков идет борьба добра и зла. Еще вспомните, такой был клан промышленников в средние века в Европе, Медичи, да?
Да.
Еще название такое Медичи, у них даже флаг такой красный и три пилюли по углам. Они еще с древних веков, ну, с средних веков наловчились делать яды и отравы. Так что за 500 лет они очень хорошо научились это делать. И нам подкидывают всякие вирусы, именно на легкие действуют. Типа испаночки, но только послабее. Пугает, пугает. А то, что он есть, конечно, есть. Только он, извините, как... Помните, Иван Царевич Кощей голову рубил-то? Рубит она, вырастает. Надо найти, где она, самая иголочка, переломить-то. Вот это зло дьявола. А мы будем так сшибать, а нам уже обещают еще какой-то вирус. Вы знаете, уже все знают.
Спасибо, это максимально любопытно. Теперь мы выяснили, что коронавирус придумали Медичи.
Да, во Флоренцию захотелось сразу. Эх, Медичи.
Черт, знаешь, как захотелось во Флоренцию? Да. Уже давно хочется во Флоренцию.
Но вот есть еще мнение. Добро и зло. И это как раз олицетворение зла. Это такой Дарт Вейдер современности. Вот он. Коронавирус. Надо его найти, его звезду смерти, и взорвать ее чертиком. Попробуем.
Прекрасно.
Вакциной.
Отлично.
Да, вакцина, да, отлично, это Люк Скайуокер будет наш. А коронавирус это... И вот сразу чувствуется, какой у меня любимый фильм. Да,
да, я потом... уже поняла.
Да. Звонок у нас есть. Доброе утро. Звонков море. Все хотят нам рассказать. Доброе утро.
Доброе утро, Георгий, Евгения, Михаил Иванович.
Доброе утро, Михаил Иванович.
Вы спрашиваете мнение. Мое мнение, вирус есть, и с ним надо бороться и выполнять нормы. Но у меня есть попутно, может быть, вы где слышали, в Мосгордуме, может быть, отец что-то говорил, когда прекратится дискриминация в стране по возрастному принципу.
Ну,
так, что вы имеете в виду, Михаил Иванович?
Уточните.
Имею в виду 65+, я конкретно говорю, дискриминация по возрастному признаку. Или с этим вопросом будет разбираться Совет Европы?
Ну, Совет Европы-то, может быть, и будет когда-нибудь с чем-нибудь разбираться, но дискриминацией вы что называете? То, что есть вероятность у людей, которые старше 65 лет... Так. Вероятность
откроем
больше заразиться?
Откроем словарь Ожегова, прочтем, что подразумевает слово «дискриминация», и я добавляю туда «дискриминация по возрастному принципу 65+.» Я, по-моему, ясно выразил.
Ну, давайте тогда я с вами тоже буду ясно выражаться. Если у вас есть возможность редактировать словари Ожегова, прямо сейчас открывайте и редактируйте. До свидания.
Какая прелесть.
Да, ну, началось.
Я не уверена, что у Ожегова есть слово «дискриминация». Вот в большом толковом есть, в орфографическом есть, в русском словесном ударении даже есть. А у Ожегова слова «дискриминации» не было.
Сейчас вообще, если немножечко вот уйти действительно в эту тему того, что людям, которые старше 65, запрещено, может быть, что-то то, что разрешено всем остальным, так было на старте. Но сейчас абсолютно для всех одинаковые правила. Все ходят в магазин... там, в масках, перчатках, все ходят теперь гулять у нас, можно выходить гулять по расписанию своего дома. Единственное, просто этих людей, которые старше 65 лет, их просили посидеть дома, потому что, ну, это таким образом заботились об их собственном здоровье.
Слушай,
потому что это опасно.
всю историю, потому что есть же люди, которые, ну, немножечко понимают, что, ну, им самим это как бы выгодно, что ли. Ну, просто жить – это прикольно. Жизнь, она классная, она вкусная, интересная, там, наполненная разными событиями. Ну, мне просто нравится, знаешь. Нет, у кого-то бывает не очень, наверное, жизнь, а у меня вот она классная. И у моего окружения она тоже очень симпатичная. И людям было бы интересно ее сохранить. И желательно сохранить ее с целыми легкими. Ну, такая идея, прикол в этом, мне так, ну, кажется.
Жить приятней с возможностью дышать.
Да, и вообще, да, в принципе, жить, как мне кажется, приятнее, чем не жить. Но, безусловно, со мной кто-то может поспорить.
Ну, вот там Андрей Дыдриков пишет тоже, он согласен, что это дискриминация, что нельзя ходить на работу в 66 лет, а в 64 можно. 60, что он, 64, он больнее, чем в 66, спрашивает Андрей Дыдриков, но это...
Если у него есть хронические заболевания, он и в 64 года не пойдет. А более того, если у него есть хронические заболевания, он и в 30 лет не пойдет на работу, и даже в 25.
Ну, а вот эту вот линию, что, а, что 64 и 66, почему, значит, в 64 все можно, в 66 нельзя, это можно до бесконечности, говорит, так, ну, вводить.
Можно, да, сказать... А почему пенсию в 60 лет дают, а в 59 не дают? В 59 он что, это недостаточно хорош для, да, того, чтобы...
Можно еще так. Может, почему алкоголь продают в 18, а в 17 не продают?
Ну, как бы.
Например, вот, да. И так можно, ну, да, я говорю, до бесконечности так можно. А если бы было, например, с 60 лет, то говорили, почему бы 59 нельзя, а 60 можно, или 61 и так далее. Поэтому, ну, это несерьезно. У нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Доброе, да, утро, да. Верите, доброе или не верите, утро, в коронавирус?
Вот мужчина вот жаловался, что там вот дискриминация, дискриминация. Ну, я вот сейчас три пункта скажу. Первый пункт. Заявлен официально. Все музеи увольняют людей 65 лет. Дискриминация по возрасту.
Увольняют? Второе. Музеи и людей?
Собянин заблокировал социальные карты. Дискриминация по возрасту. Третье. Люди сами решают, бороться за свою жизнь, причем здесь алкоголь. Запрет на работу и непродажа алкоголя просто несравнимо. У людей крошечные пенсии. Ну, просто Собянин вообще хотел выселить пенсионеров, когда он пришел, какие-то резервации у него идеи. Старшие товарищи поправили. Видимо, он сейчас возьмет.
Выселить пенсионеров в резервации?
Да, да, вы не знаете, почитайте в интернете. Первый, как пришел, он предложил выселить всех пенсионеров в резервации специальные.
Это, а где бы находились первое резервации, не знаете, не подскажете?
Первое, потом его остановили как-то так. Ну, вот такие дела. В общем, дискриминация идет и сильная, просто по возрасту дискриминация.
Вы нам, давайте, мы поняли, дискриминация, поняли. Вы нам скажите, а как вас зовут, извините, вы не представились. Наташа. Наталья, скажите, пожалуйста, вы верите в коронавирус?
Я тебя дискриминирую по возрасту, даже отчество
не называю. Вы верите, да, в коронавирус или не верите?
Я верю в коронавирус, но я не верю в эти неадекватные меры. Это, конечно, все это вот подчинение вот этой мировой, как сказать, наших товарищей, бесконечное подчинение вот этим распоряжениям, черти откуда. Угу. Конечно, меры совершенно неадекватные. Я согласна, вот есть врачи, которые с этим не согласны. Вот я верю вот в Зверева врача, в Воробьева врача. Вот они как-то более грамотные, чем вот... И не советуется наша власть с врачами, она советуется с политиканами. Меры неадекватнейшие.
Хорошо, все, я понял. Верите, но меры неадекватные, все понятно. И резервации записал, надо будет загуглить.
Нет, я сейчас тебе расскажу, о чем идет речь.
Да, расскажи.
Идея была в 2010 году, ты просто очень молод.
Да, ну... Ну, да, хорошо, да, расскажи.
Я хотела в следующем, чтобы московские пенсионеры переселялись в специальные как бы города на территории Центрального федерального округа, но речь шла только о пожилых людях, у которых нет семей. То есть это как бы такие, ну, поселения, что ли, в которых было бы скопление домов престарелых. Вот что-то вот об этом шла речь. Чтобы там была хорошая экология, чтобы там был определенный уход. Ну, в общем, от этой идеи он потом отказался, потому что, собственно, все сразу начали кричать про дискриминацию у нас. Вообще люди слово дискриминация выучили.
Ну, да.
Гражданское общество начинается у нас.
И звучит красиво, особенно если это кричать. Дискриминация, дискриминация. Ну, хорошо, дискриминация, я понял, да. Резервации... Люди 65+, я записываю себе здесь.
Да, давай, давай.
Сюда
давай
пункты, вот как, кого дискриминируют, людей 65+, и, значит, их всех хотят в резервации. Хорошо, у нас есть звонок, доброе утро.
Слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, я признаю опасность коронавируса, но мне кажется, что те меры, которые принимаются, более гибкими их сделать было бы, наверное, для нас приятнее, но их было бы сложнее администрировать. То есть если есть небольшая там полоска там деревьев с тропинкой, и это в Москве считается парком, оно загораживается, и я, имея пропуск, иду там на работу, я иду вдоль дороги, дышу выхлопными газами. Полезно это? Наверное, не очень. Вот. И еще, возможно, имело бы смысл собрать статистику вот за эти несколько месяцев самоизоляции, вот перед периодом ограничений, как люди выходили в отпуска. Потому что вот у меня там, ну, знакомые через знакомых, да, вроде как вынуждали выходить, там, брать 2 недели отпуска. Наверное, тоже очень неправильно, и статистически это можно понять, потому что кому же в эти 2 месяца интересно было выходить в отпуск?
Ну, про отпуск я согласен, наверное, даже действительно интересно было бы такую статистику наблюдать, но вот давайте вернемся к парку или скверик, через который вы идете, а теперь не идете на работу, потому что он закрыт. Давайте будем друг с другом честными. Все эти парки уже открыты, и уже давно открыты, там гуляют люди, и сквозь эти скверики все ходят. И вы не ходите вдоль дороги, вы ходите сквозь этот скверик, через который в теории ходить нельзя сейчас.
Нет, я соблюдаю правила. Мы все хотим быть дисциплинированными. Не хочется, вот, чтобы тебя ставили в ситуацию, когда ты вроде как нарушаешь, и вот сам себя из-за этого чувствуешь неприятно.
Ну, вы видите, вот вы... Спасибо, спасибо вам. Вы ответственный человек, вот нам сейчас позвонил, который все соблюдает. Ну, я... У меня
я
есть...
тоже все соблюдаю, слушай.
Я есть такие соблюдаю. Люди, которые поэтому действительно...
Человек подходит ко мне в магазине без маски, без перчаток, ну, на расстояние, которое даже в мирное время мне показалось бы слишком близким. Вот именно вот для этих чудесных людей вводят штрафы и все остальное. Потому что, ребята, если бы вы были бы классными, дисциплинированными, и вот так вот себя бы не вели, вы бы давно бы уже гуляли.
Многие сейчас гуляют. Вот у всех, у кого есть глаза, и кто периодически перемещается по нашему прекрасному городу, это видят. Люди гуляют. Люди гуляют и в парках, и в скверах, и по улицам, там, и по набережным, и так далее. Людей на улицах, ну, просто нереальное количество. Как будто уже никаких самоизоляционных мер нет. И никого не штрафуют. Судя по тому, что я не слышу криков о том, что, значит, менты обнаглели, меня ограбили средь бела дня, потому что я на работу шел. Почему дискриминация? Вот таких криков я не слышу. Никого не штрафуют, я сам лично был свидетелем того, как на набережной в прекрасном районе Строгино гуляют люди с детьми, там ходят, там ездит машина патрульная, ходят патрульные пешком, смотрят на всех, мимо проходят, никого не штрафуют. Это о чем говорит? О том, что, ну, наверное, не собираются как-то жестить, что ли, в этом плане, и что, скорее всего... Эти меры, которые введены, все эти, значит, пропускная система, раз. Маска, перчаточный режим, два. Сейчас вот гулять по расписанию, три и так далее. Вот этих, даже то, как они сейчас соблюдаются, этого все равно хватает для того, чтобы сдерживать прирост заболевших людей. А если... я тоже сужу, да, вот потому что я вижу своими глазами в новостных лентах и так далее, по телевизору, в телеграм-каналах, везде... Я вижу, что мы справляемся. Россия справляется. У нас нету вот этого жутких этих рефрижераторов с трупами, как они были в Соединенных Штатах. У нас нету военных машин, значит, армейских, которые вывозят, и армии, которые вывозят трупы, как это было в Италии. Мы справляемся.
Да, число умерших не такое высокое на самом деле.
Да, значит, все плюс-минус проходит так, как надо, как планировали. Ну, а так, да, конечно, дискриминация и так далее. Ладно, давай послушаем.
Нам, конечно, повезло, что к нам чуть-чуть позже дошло, у нас было время немножко подготовиться.
Ну, у итальянцев и у штатов тоже было время подготовиться. Ну, значит, в Штатах Дональд Трамп до последнего говорил, что это вообще все чушь, что его не существует, этого вируса. Ну, в Италии ничего не говорили, в Италии просто гуляли. У нас было время подготовиться, мы подготовились. Это тоже, знаешь, не надо воспринимать как данность. Это можно записать нам в плюс. И властям можно записать в плюс. Действительно, подготовились, смогли подготовиться. Поэтому, я не знаю, ваши родственники пачками не умирают. Я обращаюсь к каждому нашему слушателю. Вот ваши родственники, с Божьей помощью, преимущественно все живы. И старшие, и младшие. Потому что мы вовремя успели подготовиться. А вы нам про дискриминацию, понимаешь? У нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаем вас. Здравствуйте, Алла.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Коронавирус есть, нету? Давайте быстро, в лоб прям.
Меня Василий зовут. Коронавирус есть. Сейчас вам вкратце могу рассказать историю, как прятались мы от коронавируса на даче. Жена была на последнем месяце беременности, и мы эвакуировались на дачу. Ну, все было хорошо. Поехала сама в роддом, родила, приехала обратно с малышом на дачу. Все хорошо. Пока у тещи не случилось обострение, и это оказалось... острый аппендицит гнойный.
Угу.
Вовремя. Отвезли ее на скорой. На скорой отвезли ее в Москву. На московскую территорию с Наро-Фоминского района выехали, чтобы была московская скорая. Но сделали операцию, все хорошо. Сделали у нее там мазки, взяли у нее никакого вируса, выписывается. А выписываться в московской квартире внук коронавирусный, а на даче все чисто, хорошо. Выписались, поехала на дачу. Ну и через двое суток температура 38,4. Ну и потом нету два дня. Потом опять есть, потом нету, потом есть. Потом отвезли ее на КТ. Воспаление легких, 18% поражения. Так что вот так вот. Есть вирус или нет? Потом вызвали на Рафаминске, вызывали платную МЭДСИ. Нету вируса, все хорошо. А в Москве после КТ говорят, у вас коронавирус. Теперь жена сидит на даче с тремя детьми и младенец. У двоих детей температура 38. У малыша пока нету, и у жены пока нету. Вот.
Но есть, с тещей все в порядке в итоге?
У тещи температура упала, три дня нету.
Угу. Ну, я вас вот тогда... Я вас поздравляю, во-первых...
задуматься, есть вирус или нет.
Я вас поздравляю с рождением ребенка, это раз. Два, да, поздравляю, что у вашей тещи все в порядке, что обошлось. Да. Спасибо. Спасибо. И вот всем желаю, чтобы не таким путем мы доходили до осознания того, что этот вирус действительно существует. Потому что, ну, это грустно. Очень опасно. Вот Андрей Дыдельков нам пишет, что дело в крутом российском генофонде, а не в том, что власти подготовились и приняли какие-то меры.
Крутой российский генофонд. Это вот кто-то, вот этого проспиртованного насквозь джентльмена, крутой генофонд, который там...
Задел тебя, конечно, этот проспиртованный джентльмен конкретно. Но у него, да.
Понимаешь, это у меня же случился выход из зоны комфорта. Я с таким обычно в нормальной судьбе своей не сталкиваюсь, поэтому я теперь долго буду переживать.
А вдруг он был трезвый, как стеклышко, просто очень сильно там перебрал с антисептиком, а ты вот сразу человека заклеймила.
Да, однозначно. Ну, тогда он еще и скверно воспитан, к тому же. В общем, ну, ты понимаешь. Так, ладно. Ну, мы же тоже люди, пишет нам Владислав Эдуардович. Все понимаем, поэтому и не штрафуем всех подряд, а только особо одаренных и наглых. Вот, например, человек из пятерочки, я вам очень рекомендую оштрафовать уже. Владислав Эдуардович, примите меры, пожалуйста. Вот. В Подмосковье 300 нам рассказывают, всем поголовно ставят диагноз воспаления легких, а никто не ставит диагноз коронавирус. Любопытно тогда, откуда же у нас такая чудесная статистика, если никому не ставят такой диагноз?
По поводу того, какие диагнозы ставят, какие диагнозы не ставят, я тоже очень много слышал. Я не хочу об этом говорить, потому что, ну, у нас нету никаких подтверждений того, кому что ставят, кому не ставят. Это очень сейчас мутная история вообще, все, что касается врачей, больниц, с этими выплатами про коронавирус. Ходит много фейков на эту тему, может быть, и не фейков, поэтому давайте мы пока не будем об этом говорить. Ну, давай остановим наше голосование.
Да. Напоминаю, что мы спрашивали, верите ли вы в коронавирус или не верите. Ну, что там, Жора, я в предвкушении.
Ну, все не так грустно, как я думал. 60% наших слушателей верят. Соответственно, 40% нет.
Неплохая статистика, надо заметить.
Неплохо, ну, да. Неплохо. Большинство верит. Но, с другой стороны, 40% неверующих – это много. Это действительно много, это опасно. То есть вот, ну, хотелось бы, чтобы было хотя бы 70 там, на 30. Как-то, да, как-то посимпатичней.
Вменяемости. Вот, стратегический инвестор мне вообще рекомендует задуматься, почему мужчина подошел именно ко мне. Может быть, со мной что-то не так? Нет, я просто там была одна. Я думаю, в этом вся проблема. Была одна, как перст в этой пятерочке, и он на меня напрыгнул своими предложениями. Дать ему закурить. Кошмар.
Выглядишь как курильщик. Сейчас, судя по всему, да. Чисто внешне напоминаешь. Ну что, коронавирус есть, и преимущественно все с этим согласны. У нас новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в Москве. Всем доброе утро. Сегодня 30 мая, суббота. Это радиостанция «Говорит Москва». И с вами в эфире сегодня Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро, друзья.
Давай напомним наши координаты. Пишите нам смс-сообщение по номеру +7 925 48 94 8. Пишите нам в Телеграм, говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8, код 495. Наша следующая тема, на удивление, не про коронавирус. И вообще не про вирус.
Как я счастлива, что ты нашел тему не про коронавирус. Вот ты все-таки...
Отрыл. Старался, очень старался. Ну, тема достаточно интересная. Мне она сразу, значит, понравилась, заинтересовала.
Во-первых, там есть слова, во-первых, там есть слово «Пентагон», а во-вторых, Андрей Кончаловский. В-третьих, цензура.
Да, и это Андрей Кончаловский не работает на Пентагон. Сразу, да. Значит, Андрей Кончаловский дал интервью телеканалу «RT». И в этом интервью он сказал, что Пентагон цензурирует все... фильмы, все военные фильмы в Голливуде. Все фильмы, где присутствует армия Соединенных Штатов, присутствует ЦРУ, Пентагон, все их пропускает через себя. Прочитывает сценарий, отсматривает и говорит, что можно, что нельзя. И ему, Андрей Кончаловский говорит, что ему об этом сказал Коппола. Видимо, имеется в виду великий режиссер Фрэнсис Форд Коппола, который, значит, в этом должен, в принципе, разбираться. Он говорит, что, значит, Коппола рассказал Кончаловскому, что в Голливуде цензура гораздо более мощная, чем была в свое время в СССР.
Именно вот то, что касается военных фильмов или вообще всех?
Прочитаю цитату. В Советском Союзе нельзя было снимать картины, которые ставили под вопрос роль коммунистической партии. Все остальное можно было снимать. А в Голливуде практически невозможно снять картину. Ее зарубят в зародыши, когда ты только подаешь заявку. Либо снимаешь, или если что-то не нравится, тебя просто убирают из картины. Продюсер решает за тебя все, заявил Андрей Кончаловский. Видимо, если речь идет о военных фильмах, то имеется в виду цензура конкретно пентагоновская. Они будут резать, и я уверен, что это правда. Если, потому что, ну, покажите мне за последнее время какой-то фильм, где армия Соединенных Штатов выставлена там, не какими-то супергероями. И в том числе существует продюсерская цензура. Ну, просто продюсер говорит тебе, что и как делать. Если у тебя нету какого-то карт-бланша на съемку чего угодно, тебе будут диктовать, как это делать. Ну, это я не могу сказать, что это прям цензура. Ну, давайте обсудим.
Быстро, а что в этом плохого?
Да, давайте вот и обсудим как раз это.
Должен решать, в конце концов, что вы там наснимаете. А то вы наснимают, знаешь ли. Знаю я вас. Вам только
вольно. Цензура в кинематографе, цензура в искусстве. Это хорошо или плохо? Нужна она нам? Нужна она вообще в принципе? Хорошо ли делают Соединенные Штаты, что цензурируют таким образом свои, значит, киноленты или нет? Звоните, пишите, рассказывайте. У нас как раз есть звонок. Доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий, Москва. Ну, Фрэнсис Форд Коппола знает, о чем говорит. Он снял один из величайших фильмов за всю историю кинематографа «Апокалипсис наших дней». И ему-то как раз зарубили сценарий. Он снимал все военные сцены на Филиппинах с филиппинскими вертолетами и... В общем, человек знает, о чем он говорит. И вы правы, нет ни одного фильма, где Пентагон был бы выставлен хоть в каком-то малом для себя неприглядном свете. Хорошо это или плохо? Ну, не знаю. Для Пентагона хорошо, для в целом Америки тоже хорошо. Но правда это не передает. А то, что снял Коппола, это действительно правда, фильм величайший, один из моих любимейших.
Вот. С другой стороны, насколько мы должны быть правдивы в искусстве? Значит, правду это не передает. Это уже не документальное кино, это художественное произведение. Соответственно, говорить о какой-то достоверности мы здесь не можем.
Ну, почему же не можем? Ведь и художественные фильмы снимаются по реальным событиям. Конечно, вот, например, в фильме «Копполы» там, скорее всего, выдумка, что беглый генерал собрал частную армию, якобы сошел с ума. Но близко, очень близко к правде. Но там ведь важна... Важен не сам факт, было это на самом деле или нет. Там важно то, что передает фильм. Он ведь о том, как война уродует людей. И передано это там просто самым величайшим образом. Талантище. Вот. А то, что там цензура в Америке похлеще советской, ну да, я очень надеюсь, что это приведет рано или поздно их к большому краху. Надеюсь, что я еще стану свидетелем всего этого. Живу.
Спасибо, спасибо. Закончили, конечно, красиво. Закончил красиво наш слушатель.
Неожиданно, неожиданно. Слушай, но с другой стороны, мы не можем отрицать того факта, что Голливуд делает лучший продукт сейчас на рынке. Но никто не делает кино круче, чем Голливуд.
Ну да, наверное. Ну, да, в Индии с тобой бы, наверное, поспорили. Ну, я соглашусь, пожалуй.
Ну, правда. То есть мы можем, конечно, здесь храбриться, бить себя пяткой в грудь, но, тем не менее, они делают классно. Мешает ли нам то, что они при этом цензурируют свои фильмы? Или не мешает? Вот этот вопрос. С другой стороны, когда мы смотрим какие-нибудь церемонии вручения премии «Оскар», там я все время привожу в пример эту ужасную, совершенно чудовищную картину, как она называлась, «Форма воды». Ты помнишь этот фильм? Не смотрела его?
Напомню, о чем это.
Там, значит, по-моему, то ли она немая, то ли она глухая, то ли она одновременно и глухая, и немая. Девушка работает в некой лаборатории.
Это фильм Гильермо Дель Торо, который, по-моему, снял? Или...
Да,
я понял, о чем. Да.
И у нее случается там роман, значит, с неким морским чудовищем,
да, назовем
это, да. Как-то так. Слушай, ну это же такой штамп, набор толерантных штампов. В таких количествах, что это просто вызывает отвращение. Ну, потому что, ребята, я, конечно, все понимаю, у вас должен быть темнокожий персонаж обязательно в фильме, у вас должен быть представитель сексуальных меньшинств в киноленте, у вас обязательно должна быть женщина, желательно, чтобы не подруга главного героя, а желательно, чтобы сама была героическая. Ну, сколько ж можно же? Ну, вы что?
Это у них в Соединенных Штатах называется, аббревиатура есть такая, SJW. Social Justice Warrior. Борец за социальную справедливость. Ну, это вот те самые люди, которые очень так активно и агрессивно выступают за то, что нужно, значит, женщины вперед, там, люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией вперед, люди с другим цветом кожи вперед, и это вот прям агрессивно пропагандируется. И вот мы видим, что в последние годы это там конкретно все эти движения побеждают. И отсюда у нас куча ремейков, там, прекрасных фильмов, например, «Охотники за привидениями». Один из моих любимых там фильмов, который в детстве я мог пересматривать по 20 раз, недавно пересняли с полностью женским составом, ну, актерским, да, это значит теперь «Охотница за привидениями». И это ужасный фильм. И он ужасный не потому, что там женщины в главной роли, это просто кошмарный фильм. Но чаще всего вот эта вот борьба за социальную справедливость, как они это называют, она приводит к тому, что у нас будут женщины, там, чернокожие женщины, еще какие-то кожи и женщины, и все они будут нетрадиционной сексуальной ориентации, и все это у нас в кино будет, но фильм обязательно получится отвратительным.
Ну, потому что, ну, невозможно снять хороший фильм, все время держа в голове вот это вот. Или возможно. Или мы как-то настаиваем. Вот, пожалуйста, нам сейчас Денис, девятиэтажник, говорит о лентах «Игра на понижение». «Власти хвост виляет собака». Если была бы цензура, их было бы невозможно снять. Мы говорим о том, что сегодня у нас ситуация как-то меняется. Откровенно говоря, сегодня уже никто не снял бы «Секс в большом городе», которому 25 лет уже исполнилось.
А я вот, например, не согласен с Денисом на тему фильма «Власть». Этот фильм, он не про... то время, на самом деле, если вы будете смотреть так немножечко, ориентируясь на современную ситуацию в Соединенных Штатах, вы поймете, что это фильм про современность, где нам клеймят республиканскую партию просто в лоб. Ну, нам там же известно, что Голливуд, он такой весь себя продемократический.
Да, да.
И либеральный. И они там все ненавидят Дональда Трампа и, соответственно, республиканцев. И вот фильм «Власть» — это такой самый яркий за последнее время, наверное, пример того, как они просто через кинематограф, там в главной роли, по-моему, Кристиан Бейл, они просто клеймят республиканскую партию, якобы рассказывая о том, что было вот в недалеком прошлом во времена президента Буша-младшего, но на самом деле... Они вам просто тупо указывают на то, что вот республиканцы — это тупые, жрущие ребрышки, жирные сволочи, которые только делают, что развязывают войны. Поэтому чистой воды тоже вот цензура и пропаганда в кинематографе Соединенных Штатов.
Но, в общем-то, в этом нет ничего плохого.
Ну, наверное, я не знаю. У меня к этому спорное отношение. Ну, наверное, скорее, если вы... С помощью кинематографа. Если кинематограф использовать как инструмент мягкой силы,
да,
то тогда почему? Да, тогда только памятник можно ставить этим людям, и на них надо ориентироваться в этом смысле.
Конечно. А слушай, а пропаганда американских супергероев? А пропаганда великой, могущественной американской армии, которую нам через кинематограф как раз показывают, как раз с помощью цензуры Пентагона? Пожалуйста. Почему нет?
Работает. В принципе, работает этот метод. Значит, хорошо. Ну, давай послушаем, что думает на этот счет наш слушатель. Доброе утро.
Здравствуйте, Алла. Михаил.
Ну, Кончаловский, он раньше говорил, что Голливуд – это фабрика манипулирования сознанием. Вот. И Великая Америка, она, по-моему, ни в чем не отличается от Великой Германии в пропаганде своей. Поэтому они же, нацисты, многие в Америку и эмигрировали, ну, как, и взяли там, когда оккупировали Германию. И у Геббельса научились. Вот. Но я чего хочу сказать, что и наша пропаганда, она идет в русле Голливуда. Вот. И особое возмущение я как-то вот принял близко к сердцу. Главное, молодежь это не понимает. Мне дочь звонит. Посмотри «Московское кольцо», сериал. Вот. Но я посмотрел, но я сразу на второй серии понял, что только лаптей и медведей не хватает для этого фильма. А еще больше возмутило это обсуждение этого фильма у Урганта, когда Ургант сказал, как вам таким красивым артистам удалось сыграть таких мерзавцев, таких негодяев, на что артист белый сказал, это наш культурный код. Вот, пожалуйста.
Ну, я, к сожалению, не могу вам ничего сказать, потому что не знаком с данной работой, как «Московское
кольцо». Посмотрите «Урганта», вот по этому фильму именно. Поэтому все идет оттуда.
Хорошо, я записал «Московское кольцо», я действительно посмотрю.
Слишком много, мне кажется, господи, очень много мыслей у нашего слушателя было одновременно по поводу там и пропаганды, и, не знаю... С другой стороны, что плохого в том, как делали нацисты свою пропаганду? То есть она чудовищная была, но по качеству она была очень хороша, если там ты наверняка тоже ее проходил на журфаке.
Да, а тут еще, да? Понимаешь, как речь о чем? Если мы...
Я не о том, что они пропагандировали что-то хорошее, я должна сейчас оговорить.
Я понимаю, меня... что инструментарий и то, как они это делали, да. То, как они доносили свои идеи с помощью пропаганды, это было сделано качественно. Ты это имеешь в виду? Да. Тут вот разговор у нас... упирается в такую дилемму. Мы за то, чтобы все было по правде, и сила у нас в правде, либо же мы готовы даже где-то, может быть, приукрашивая или недоговаривая что-то, но доносить нужные нам мысли с помощью искусства, используя это как инструмент мягкой силы. Ну вот как ты считаешь, надо так делать? Надо в этом смысле брать пример с американцев. Американцы в этом смысле эталон.
Абсолютно.
Да.
Почему? Попробуйте, ребята, попробуйте сделать так. Почему нет? Не получится или мы решили, что плохо получается? Давайте пойдем каким-то другим путем. Но использовать, ну, как бы, знаешь, заимствовать лучшее, брать лучшее, почему нет?
Ну, я согласен. Я согласен. В этом смысле точно, абсолютно нужно брать пример. У нас звонок есть. Доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, доброе утро, вы в эфире.
Здравствуйте еще раз. Я хотел добавить, что вы действительно абсолютно правы в том, что Голливуд в этом плане эталон, в плане, ну, таланта, пропаганды. И тем не менее Голливуду, некоторым его представителям удается передать не только правду, но и, наверное, истину. Есть замечательный фильм, который называется «Тропою войны», про тот же самый Вьетнам, где показано, как, идя к власти на волне антивоенной, президент Линдон Джонсон скатывается в такую жуткую войну, которая приводит, ну, чуть ли не к краху экономики США, и в итоге он не переизбирается на второй срок. А есть фильмы у них такие, вот, например, «Падение черного ястреба», где они из собственной трагедии, из своего бессилия, они делают героическую историю, потому что то, что случилось в Сомали в 90-е годы, совершенно не соответствует тому, что на экране. На экране они герои, а в итоге их там, извините, так приложили, что они ушли оттуда. Они ушли оттуда потому, что их солдат там начали убивать. И когда, по-моему, на канадском телевидении показали, как трупы вертолетчиков, привязанные за ноги, таскают по городу, в Америке не было, по-моему, этого сюжета, они оттуда очень быстренько ушли. Зато фильм, ну, просто герои.
Так никто же все равно не знает, что там было на самом деле. Я к тому, что это не очень раскрученная история. Как... Нет, я к тому, что, в общем, массовый зритель не очень будет разбираться. Многие ли знают
массовый
историю?
Массовый зритель вообще ни в чем не будет разбираться. Ни в фильме, ни в экономике, ни в политике. Нам, к сожалению или к счастью, не дано узнать, что происходит на самом деле. С тем же, самым вирусом, там, атаками на башни-близнецы. Не узнаем мы никогда правды. Но Голливуд в этом плане, это действительно... Любимое, наверное, было бы детище Пауля Йозефа Геббельса. В этом плане они действительно достигли высот. Нужно или не нужно их копировать? В чем-то, наверное, нужно. Нужна ли правда в фильмах? Да, нужна. Но правда – это не истина. Понимаете, правда, она у каждого своя. Для кого-то правда то, что наших солдат в первые дни войны гнали безоружных там на немцев. И мало кто показывает о том, как мы уже били их, начиная там с 43-44 года. Правда нужна.
Спасибо. Ну вот элементарно, да, я открыл эти два фильма, которые наш слушатель сейчас привел в пример. В интернете. «Путь к войне» называется первый, и второй называется «Падение черного...» «Тропой войны», да, он просто из... Он называется на английском «Путь к войне». Поэтому, наверное. И просто сравниваю, значит, у одного нету вообще даже в интернете данных по тому, сколько он собрал и так далее, с точки зрения бюджета, вот, сборы от билетов в кино и так далее. Это у первого, который «Тропой войны». А у второго, вот, пожалуйста, тут и режиссер Ридли Скотт.
На секунду.
Известный очень режиссер. В главных ролях Орландо Блум, Том Харди, Джош Харнетт, Юэн Макгрегор. Многие эти имена мы все знаем, да? Ну, многие знают. Кинокомпания Columbia Pictures, большая кинокомпания. А композитор, один из самых востребованных композиторов в кино, Ханс Циммер.
О, как.
Бюджет 100 миллионов долларов, 92, если быть точным. И сборы практически 200 миллионов долларов. Вот, пожалуйста. Вот так хороший. Вот оно и работает. Красиво, красиво. Актеров хороших собрали и сняли красиво. Плохо или хорошо?
Хорошо, наверное.
Ну вот если бы я был американцем,
да.
Наверное, я бы сказал, что хорошо, 100%.
Если потому бы что... ты был сомалийцем?
Если... Ну, я бы задумался.
А если бы ты был сомалийцем, ты бы его не увидел бы никогда в жизни, этот фильм.
Ну, ты думаешь?
Есть такое ощущение.
Ну, мне кажется, ты плохо думаешь о сомалийцах.
Да?
Теоретическая возможность его увидеть у них есть. Другое дело, надо им это или нет?
Они периодически они захватывают людей, как пираты. Это немного странно в 21 веке, но вот это все, что я знаю о сомалийцах из новостей.
Ну, может быть, я думаю, посмотреть могут, но им не до этого, да. Надо корабли, конечно, захватывать. У нас есть звонок, у нас море звонков, давай пообщаемся. Доброе утро.
Здравствуйте, алло.
Алло, добрый день.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, только по теме кинематографа или еще можно задать?
Ну, вопрос? Давайте по теме кинематографа, потому что нам много людей звонит. Уж хочется по поводу, да, кинематографа поговорить.
Смотрите, вот «Черный ястреб» — это, конечно, великолепный фильм. Великолепный фильм со стороны художественности, потому что кино мы смотрим в первую очередь со стороны, с этой стороны. Конечно. А тому, кому нужна достоверность, тем, пожалуйста, к документальной стороне этого искусства. А что касается, значит, нашего кинематографа, смотрите, это просто какой-то отстой идет в последнее время. Вот «Крымский мост», потом «Викинг», потом «На Париж». Это что-то ужасное. Это что-то, ребята, ужасное. За наши деньги, за миллионные деньги, за бешеные гонорары артистам, это наряду с безвкусицей, невежеством и какой-то поддержкой ужасной со стороны этого Министерства культуры. Вот я хотел сказать. Интересное мнение было бы звонящих и ваше мнение по этому поводу.
Спасибо. Ну, мое мнение, я как раз говорю о том, что нужно, если делать, то нужно делать тонко и красиво. Я всегда про что угодно в этом смысле говорю. И когда речь идет о пропаганде, цензуре, там вот в кинематографе, через искусство, то я за то, чтобы...
Так, чтобы было приятно смотреть.
Да, надо просто делать красиво. Я уверен, что у нас есть люди, которые умеют это делать красиво. Просто очень часто халтурим. Как раз... Может быть, недостаток вот той самой цензуры в кинематографе у нас сейчас присутствует. Может быть, надо усилить этот... Ну, многие говорят о том, что вот в Советском Союзе, да, перед тем, как фильм выходил на экраны, его там миллион раз отсматривали, цензурировали, там куда-нибудь в долгий ящик отправляли, обрезали весь полностью. Но при этом мы имеем сколько прекрасных киношедевров, которые там входят... во все возможные там списки лучших фильмов в истории. Сейчас у нас таких фильмов не выходит. Либо если выходит, то очень мало. Я даже вот сейчас наш слушатель там перечислял какие-то фильмы, я уже не помню, какие точно он перечислял, но я пытался вспомнить, какой из последних наших фильмов мне, например, понравился. Мне на ум пришел только вот «Холоп». Ты смотрела «Холопа»?
Да, я смотрела «Холопа». Не могу сказать, что мне прям сильно понравилось, но вполне прилично.
Ну да, неплохо. Но он при этом не несет в себе какое-то вот там нагромождение, да, пропагандическое. Да. В общем, ну надо делать красиво, надо стараться. Может быть, должны все-таки усилить мы эту цензуру. Потому что сейчас она у нас недостаточно явно работает. Или наоборот, может быть, давайте просто даем всем подряд деньги, говорим «творите».
Ну вот смотри, Андрей Дыдриков поднимает философский вопрос. Он говорит, что такое правда? Вот, допустим, есть поле, на нем лежит кучка мусора. Наши режиссеры постоянно снимают кучку мусора на этом огромном поле, а американские режиссеры снимают цветочки на нем же. Вот где тут правда?
Правда, наверное, если снимать кучку мусора. Но...
С другой стороны, там же и цветочки есть.
Но, да, покажите полностью поле. Хотя я бы показал цветочки. Если уж мне дает государство деньги на то, чтобы сделать фильм, то я бы показывал, наверное, все-таки цветочки. Потому что с точки зрения какой-то глобальной геополитической цели использование искусства помимо средств к зарабатыванию денег, это было бы правильнее.
С другой стороны, может быть, наоборот, надо было бы показывать язвы общества и вскрывать проблемы.
Вопрос всеобъемлющий, и ответ на него получить достаточно тяжело. У нас новости. В Москве сегодня, 30 мая, суббота. С вами Евгения Фомина.
Георгий Бабаян, доброе утро.
Данди пишет, пресса на следующий день напишет. Бабаян, будь я режиссером, всегда б снимал про цветочки.
Хорошее, мне кажется.
А что, ты... красивый заголовок. Добрый.
Мне тоже нравится. Добрый, 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 очень хороший.
Прям даже режиссером захотелось стать. Значит, цветочки тоже надо уметь снять правильно.
Ты знаешь, я тут снимала, между прочим, цветочки к вопросу о цветочках и о снимать. Хотела, значит, красиво цветущую яблоню сфотографировать. Слушай, ну если руки растут оттуда, откуда не должны расти, откуда ноги у нормальных людей, то, конечно, даже не надо пытаться. Вот зачем мне спрашиваются вот эти вот ваши айфоны с этими крутыми камерами? Абсолютно бессмысленная затея. Я вот как не могу снять цветочек красиво, так и не могу.
А ведь ходят слухи, что уже вообще не надо уметь ничего. Просто взял телефон, сфотографировал, он все сам за тебя сделал.
Казалось бы, но нет, у меня почему-то не получается красивый цветочек. А так, знаешь, думаешь, сейчас в сторис выложу так по-богатому цветочек.
Да, и красиво будет, с, знаешь, с этим, с эффектом боке.
Именно.
Да. Но не вышло.
Нет, ничего не вышло. Бесполезно абсолютно. Не мой вариант. Так что...
А все почему? Потому что надо брать пример с хороших людей, которые умеют все делать. К чему бы это я, казалось бы, про хороших людей вдруг? Все, пропаганда и вирус, а тут вдруг хорошие люди. А оказалось, что ученые выяснили, в каких странах люди чаще всего берут пример с хороших людей.
И оказалось, что в азиатских.
Да, на втором месте по восприятию положительного влияния находится Европа, а на третьем – Северная Америка. Вот так вот обширно. В заголовке написано, в каких странах? В азиатских.
В азиатских.
И европейских, и немножечко американских.
Но России в этом списке нет. Не берем мы пример с хороших людей.
Вот только, ну, если вот, не знаю, может быть, мы и в азиатских, и в европейских сразу странах как-то попали в этот список. Но вот в статье издания «Нож» как-то об этом не написано ничего про нас.
С другой стороны. Мне кажется, что мы не должны были оказаться в этом списке.
Потому что мы и есть те самые хорошие люди, с которых все берут пример.
Ой, ну какой ты все-таки оптимист, а? Вот откуда ты такой оптимистичный взялся на мою голову?
С полей, скажи, с цветочками.
Вот, однозначно. Я тебе так скажу. Мы просто не любим брать хорошие примеры.
Только плохой берем?
Конечно. Ну, во-первых, у нас традиционно женщины предпочитают плохих парней. Это первое. Второе, мы все время хотим казаться грубее, злее, агрессивнее, чем мы есть. Это второе. Третье, что? Ты, собственно, сам посмотри. Ты выезжаешь за пределы своей, значит, Москвы, откуда у тебя там красивый вид открывается из студии, оказываешься близко к своему народу. И что ты видишь своим народом? Ну? Что, кто-нибудь взял, может быть, за правило вести себя, как в Европе? Может быть, кто-нибудь сортирует мусор в твоем народе? Может быть, кто-нибудь красиво ухаживает за своими домами? Может быть, кто-нибудь улыбается, как в Америке?
Ну, в этом ли вообще вот смысл? Сортировки мусора и в улыбках, как в Америке? В Европе тоже тебе улыбаются. Ну? Вопрос в том, насколько это искренне.
Вообще, зачем мне искренность? Мне нужно хорошее воспитание. Как у Гришковца. Помнишь, Евгений Гришковец в своем романе «Асфальт» как раз об этом писал. Он говорит, откровенно говоря, мне не так-то интересно, насколько человек приятен и искренне хорош, действительно, на самом деле, если мы с ним сейчас общаемся недостаточно близко, и он просто приятный человек, он просто хорошо воспитан. Вот не надо быть сильно духовными, мне кажется. Значит, прежде чем стать сильно духовными, надо быть просто хорошо воспитанными.
Ну, вот пример. Значит, был у меня опыт проживания в одной европейской стране, теплый.
Да, мы знаем, в Испании.
Да, в Испании. И у меня там были прекрасные соседи. Я жил в доме, там было всего этажа 3, наверное.
В своем?
Нет, не в своем, конечно. Да, я его купил чисто на время проживания там. Ну так, на сдачу от билетов. Бизнес-классом, естественно. Не, ну на самом деле снимали квартиру, значит, с моим однокурсником в маленьком доме, там этажа 3. И на каждом этаже по 2 квартиры. Вот были у нас прекрасные соседи. Вроде как всегда нам улыбались и говорили там, «Buenos dias, hola» и так далее. И мы им тоже говорили «Ола, какие хорошие люди». И в один момент приезжают к нам службы правопорядка. Стучат в дверь. Мы открываем, говорим, что такое. А нам говорят, на вас жалуются соседи, что вы вот, значит, тут музыку включали громко. Или еще что-то, значит, громко делали, ходите громко. Мы говорим, как? Наши соседи, они же вот нам улыбаются все время, ходят. Мы так, они любят нас, эти соседи. Хорошие, прекрасные, пожилые временами люди. Нет, жалуются на вас уже не первый месяц. И разочаровался я тогда в испанских людях окончательно. Вот у нас как было бы? Пришел бы сосед и сказал, слышь ты, я тебе сейчас голову проломлю. А ну-ка. Да? Да, ну музыку потише сделай. И ты такой, понял, сделаю потише. Или такой, ты мне голову проломишь, да я тебе сам голову проломлю. И начинается, но зато искренне.
И постучал бы тебе еще бы по батарее чем-нибудь тяжелым, чтобы ты все это слышал.
Да, но не настучал бы на меня, понимаешь?
Ну, не знаю, вот видишь, нам сейчас 584-й приводит в пример Раневскую. Лучше хороший, плохо образованный человек, чем хорошо воспитанная сволочь.
Ну, Я согласен.
Смотря для чего. Если вам нужно с ним, предположим, жить, или дружить, или детей крестить, то, наверное, да, лучше хороший человек. А если вам нужно с ним сосуществовать просто в социуме, вот ваш сосед, то я предпочту, чтобы мой сосед был тихой сволочью там у себя где-то в душе и ненавидел все живое, и как-то еще, не знаю, может быть, делал мелкие пакости из-за подлянки и изменял жене, но не нарушая при этом закон, разумеется. Но при этом был бы вежлив, милый, и не курил бы на лестнице.
Где хорошо, у нас или там? Мы чаще берем пример с хороших людей, и у нас этих хороших людей, соответственно, больше всех в мире. Или все-таки нет, у нас все такие угрюмые, злобные, а хороший пример берут там. 7373948, доброе утро.
Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, молодые люди. Сергей Ивантеевка.
Доброе утро, Сергей.
Можно про воспитанных людей?
Обязательно нужно.
Так вот, простой пример. О 20, или сколько там, о 2 миллионах изнасилованных женщин. Ведь когда наш солдат пришел и освободил Европу, по идее, ну, так западные люди думали, он и должен был там не только немок, но и мадьярок, и румынок, и всех там потоптать.
Так, пример, так.
Но ведь, да, но ведь... Это было, может быть, там сотни, две случаев, не знаю. И за это советского солдата строго наказывали. Правильно?
Правильно.
Что творили они у нас, эти цивилизованные? И они, видимо, сейчас...
Они у всех творили, не только у нас.
Что мы были такие милосердные, мы их там кормили, медицинскую помощь оказывали, придя в эту цивилизованную Европу. Так вот, им это почему-то показалось... неправдоподобным, что мы же такое зверье, а на самом деле зверье-то они оказались. И вот они хотят нас на эту же доску поставить. Так кто же цивилизованный? Европа? Или простой русский солдат, который никого не насиловал, а кормил там немецкого ребенка своим пайком, там обогревал. Наши медсестры лечили этих детишек.
Вопрос. Этих женщин, вопрос, да. Вот кто ж хороший-то?
Вот задумайтесь. Кто цивилизованный? Вот мы...
Спасибо, да. Спасибо. Это все очень интересно, но мне кажется, что мы немножечко скатываемся с тобой в противопоставление себя с ними, а на самом деле его нет. Мы же все примерно одинаковые. Вопрос только в том, что кто-то из нас лучше воспитан, а кто-то хуже.
Ну, насчет того, что все мы одинаковые, ну, наверное, это не до конца честно.
Ты думаешь?
Есть какие-то культурные различия, да, и которые и выражаются, да, в итоге потом в отношении друг к другу, к соседу, к гостю твоей страны и так далее, в том числе.
Твои, просто твои испанские соседи тебе улыбаются, а твои русские соседи тушат бычок рядом с мусоропроводом на стене, которую ты, собственно, покрасил на прошлой неделе за свои деньги.
А ты что думаешь, испанские соседи не тушат бычок?
Я надеюсь, что они это делают в пепельнице. А ну, если они начнут делать об стенку возле мусоропровода, то приедет полиция и задаст им пару вопросов.
Грязнее города, чем Валенсия, я... Нет.
Может быть, Париж.
Неаполь, может быть, был Неаполь грязнее, но в Неаполе это добавляет какого-то определенного шарма городу. Но вот
Италия
с точки зрения...
Просто Италия идет этот мусор, черт возьми, я не знаю.
Да, все идет, вот такая стильная страна, уж очень больно и все идет. Ну а вот если по-честному, то Валенсия жутко грязный город. И он грязный в первую очередь, потому что там службы хорошо работают, они вроде постоянно все убирают, мусор вывозят и так далее, но там просто народ... свинячит нон-стопом везде.
Все у нас тоже свинячит, но у нас очень хорошо работает. Я не знаю, я не видела города чище, чем Москва, это правда. Я много городов видела, серьезно.
Ну вот, а ты про бычки.
Да, потому что у нас все это делается, службы эти несчастные целыми днями ездят, убирают, моют, поливают и все остальное на свете делают, все замечательно и красиво, а потом приходит мой сосед и начинает зачем-то швырять бычок с балкона на мою машину. Какого, спрашивается, рожна он это делает? Человек.
Ну, бывает. Вот он точно не берет пример с хороших людей.
Конечно, не бывает. Нет.
Да.
Почему мы не хотим брать хорошие примеры? Почему нам нужно сказать, а вот у них зато грязно, и мы тоже будем свинячить, потому что они свинячат, и мы тоже хотим свинячить? А?
Это брать плохой пример, а надо брать хороший. Я говорю, пускай все берут с нас пример. Мы самые хорошие. Надо всем брать пример с нас. Согласны или нет? 7373948. Слушаем вас.
Здравствуйте, алло. Доброе утро, вы в эфире.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Я, знаете, я считаю, что вы зря обиделись на вот этих испанских граждан, потому что, видимо, вы либо не в то время, либо действительно громко...
Не, ну если, ну я же признаю, если вдруг я действительно был неправ. Но, нет, но все было нормально.
Да, видимо, у них есть правило, вот как у нас, допустим, не шуметь после 9, и они правильно сделали, что вызвали полицию, так и надо поступать.
Возможно, но можно ведь подойти и рассказать, причем, если ты знаешь, что здесь живут, я объясню еще, что за город Валенсия. Ну, Валенсия, знаете, это город, в котором живет огромное количество студентов. Нет, они меня знают, они со мной здороваются каждое утро. И каждый вечер.
Нет, они с вами здороваются чисто из вежливости, а что за человек, не знают. И как вы к этому отнесетесь, если они, допустим... Ну, если они вас попросят там не шуметь, и они не знают, как вы к этому отнесетесь, понимаете?
Ну, значит, недостаточно стороны, вежливые.
А как-то вежливые, они с вами здороваются. Ну, вот. А полиция, с другой стороны, у них обязанности, понимаете? Они знают, что это их обязанность полиции, вот улаживать такие вопросы. И поэтому они правильно сделали, что обратились в полицию, а не к вам пошли. Понимаете, прежде чем заселяться, нужно правила проживания в этой стране изучить, понимаете, как что там...
Мы сейчас делать. С вами берем за основу ситуацию, в которой я правила проживания не нарушал. Это я не слушал, там, я не знаю, AC/DC в час ночи на полную катушку. Это было не так. Хотя, конечно, наверное, я произвожу впечатление такого человека.
Однозначно,
да,
происходит.
Но это было не так. И мы сейчас берем с вами за основу именно конкретно эту ситуацию. Нет, никто не слушал. Днем слушали музыку. И не могу сказать, что громко, у нас даже не было там с какой-то крутой акустики, чтобы у нас была возможность слушать музыку очень громко. Не, маленькая такая была колоночка, кругленькая. Музыка действительно там бывала какая-то играла. Но днем.
Ну вот, пожалуйста, Игорь Беспрозванный нам пишет. Начинается старая история. Да, мы угрюмы и не улыбаемся, зато максимально душевные и глубоко духовные. Сколько ж можно? Мы действительно угрюмы и очень душевные. Духовные.
Ну, я бы не сказал. Знаешь, мне кажется, что правда где-то посередине. Мы не такие уж прямо угрюмые.
Да мы очень угрюмые.
Да не такие уж и угрюмые.
Что угрюмые? Я не знаю, когда последний раз мне улыбался человек на улице. Нет, я, конечно, сама тоже так себе.
Слушай, а почему я должен всем подряд на улице улыбаться, как дурачок, ходить и улыбаться?
Ну, потому что идет Фомина, красивая женщина. Почему тебе не улыбнуться ей?
Не, ну, Фоминой можно и посмеяться, как бы. В принципе, да. Особенно учитывая ее нынешнюю прическу.
Да.
Но если Фомина, хорошо, все будем улыбаться. Ну, а если просто вот ты идешь по улице и улыбишься, как дурак, всем проходящим навстречу, ну, что за глупость? Это глупо.
Ну, не знаю. Почему с тобой кассирша в магазине здоровается через раз?
Смотря где. Это, знаешь, уже...
Она здоровается так, что лучше бы не здоровалась.
Уже появились такие магазины, в которых работает корпоративная культура, где, видимо, заставляют сотрудников здороваться. И иногда это, если даже честно, меня бесит. Например, есть сеть там американских кофеен родом из Сиэтла, которую мы все знаем.
Да, разумеется.
При входе, как только ты заходишь в эту кофейню, заходил раньше, когда она еще, когда туда можно было заходить, да, вот тебе сразу весь персонал говорит «Привет, привет» или там «Добрый день» и улыбаются и здороваются с тобой. И когда кто-либо уходит, без разницы, все когда уходят, они обязательно с тобой прощаются. «Пока-пока, до свидания» и это выглядит дико. Это просто, знаешь, ну как сектанты какие-то. И их, насколько я знаю, у меня... Там знакомый рассказывал, который работал в этой кофейне. Если ты вдруг не здороваешься, не прощаешься, тебя штрафуют. Штрафуют конкретно.
Они спрашивают, как тебя зовут, и тебе на стаканчике пишут, что ты Жора.
Да, ну я могу кофе без своего имени на стаканчике выпить. Но меня больше не имя бесит, а вот это вот поздороваться. Знаешь, у меня тоже вот случай такой был. Это вот тоже оттуда из, значит, западной корпоративной культуры пример. Я был в автосалоне.
Так.
В котором каждый раз, когда продают машину, звонят в колокол. Это в Москве автосалон. Звонят в колокол. И все менеджеры, которые продают машины, резко вскакивают и начинают стоя аплодировать. И я когда... Я сидел за столом вот такого менеджера, он мне рассказывал про машину, И вдруг звонит колокол, они все встают, а их человек 30, там огромный автосалон. И они начинают аплодировать. И у меня глаза на выкат. Я не понимаю, что происходит. Я на них на всех смотрю. И точно в таком же состоянии все посетители этого, значит, автосалона. Мы в шоке. Он садится, и они улыбаются, хлопают, аплодируют. Потом садятся, и вот с угрюмым уже видом продолжают тебе сказать, ну да, вот машина 2000 такого-то года, да, пробег у нее такой-то. Я говорю, а зачем вы это сейчас сделали? Мы таким образом поздравляем нашего клиента с покупкой нового прекрасного автомобиля. Сказал он, как будто зачитывал по бумажке заученный текст. Ну это же бред. А, он тебе нравится, видишь? А я воспринимаю это как идиотизм.
Нет, это абсолютнейший идиотизм, я прям полностью с тобой согласна.
Да, ну вот...
Правда, это жесть.
Но это, мне кажется, что это из той же оперы, что улыбаться всем подряд на улице. В этом нету ничего настоящего. Ты по-настоящему не улыбаешься этому человеку, тебе на него плевать, ты его видишь первый и последний раз в жизни, скорее всего. Ты не поздравляешь на самом деле этого человека, который купил машину, потому что тебе плевать на эту машину, тебе вообще надо его обуть, этого человека, по-хорошему, если ты продаешь машины, и продать ее подороже. И впарить ему еще несколько каких-нибудь дополнительных опций там за ту или иную сумму денег.
Да.
Ты все не настоящее.
Приятно. Как тебе потом приятно, когда ты едешь на этой своей новой тачке, тебе звонит твой менеджер и говорит, ну как, Евгения, вы довольны, как она рычит, как она едет, как там?
Слушай, если бы я бы вообще заблокировал бы номер своего менеджера, как только бы выехал из этого автосалона на своей новой тачке. Не надо мне звонить, ты что?
Очень.
Не дай бог.
Вы довольны? Все, один единственный вопрос. Вы довольны? Да, я довольна. Все, и мне прям очень приятно. Видишь, мы с тобой
по-разному воспринимаем, да, есть. Да. Давай послушаем, как к таким вещам относится наш слушатель. Доброе утро.
Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый.
Добрый.
Я хотел бы вот сказать, с Фоминой понятно все, а кто вот второй ведущий?
А почему понятно? Интересно, сейчас заинтриговали.
Просто я ее знаю, как бы давно, фамилия на слуху, а вас что-то...
Меня зовут Георгий.
Георгий Бабаян.
Смотрите, да, вот смотрите, вам не нравится там в кафе в каком-то, в автосалоне, а мне, например, не нравитесь вот вы, как ведете передачу. Что я делаю? Я просто выключу сейчас ее и все.
Знаете, что самое забавное в этой ситуации? Что вы сейчас со мной общаетесь по телефону в эфире.
Да.
Не стыковочка какая-то, согласны?
Нет, стыковка нормальная. Насчет Валенсии вашей, где вас там обидели.
Давайте, да.
Валенсия. Ну, честно говоря, я не заметил, что он прям очень грязный город.
Ага.
А то, что вызвали полицию на вас там по какому-то поводу, это очень хорошо, потому что полиция должна этим заниматься.
Потому я что вот так и надо раз... тебе, Жора.
Я вот сколько раз в нашу полицию, бывшую...
Не знаете, что... Вот еще вопрос. Вопрос, быстренько. Быстренько вопрос. Ну уж, извините, на правах ведущего вопрос вам задам.
Ну,
а у вас рубильник, который выключает радиоприемник, он какой-то большой и тяжелый?
Нет,
у меня долго выключаете? Смотрите, а у меня этот рубильник очень маленький, и выключаю я все очень быстро. Раз, и вас
Ой,
нет.
Ты такой сырой.
Ай,
такой
красиво, жёлтый. Красиво.
Ой, Жора,
да,
Жора.
А вот у нас есть еще один звонок, и я надеюсь, что там человек нас не выключает прямо в процессе. Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Ну, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Анатолий
Вам
Николаевич.
Вам тоже все понятно?
Ну, вот смотрите, по поводу того, что полицию вызывать или не вызывать, все зависит от того, что где мы живем и в какой ситуации находимся.
Угу. Ну, вы когда-нибудь в Москве вызывали полицию?
Да нет, я, слава богу, что своих соседей прекрасно знаю, а что происходит на улице, я оцениваю адекватно.
Я вызывала много раз, приезжать очень быстро, минут 10, наверное, занимает. Много раз вызывала полицию, я вот такая вот из противных.
Ну и что из этого? Ну вот вы вызвали полицию, что дальше? Через сколько полиция приехала?
10 минут.
Ну, 10-15, полчаса наша полиция, вот, допустим, российская, через сколько приехала?
Моя российская полиция приехала ко мне через 10 минут.
И что она сделала?
Она, например, один раз забрала чудесную пьяную в дребезги гражданку, которая ломилась в пенсионный фонд, расположенный на первом этаже моего дома.
А, ну да, согласен. Если это действительно видно, что они неадекватные люди и все прочее, они их заберут. А если люди адекватные, и разбираться нужно с вами и с ними?
люди вполне себе адекватные. Там поднималась еще в другой раз полиция на там какой-то этажом выше меня и просила людей выключить музыку. Но не я же это буду делать, слушайте.
Не, ну я с вами согласен.
Почему, что я, вы, конечно... почему я должна это делать, скажите, пожалуйста. Мне 30 лет, я довольно хрупкая. Я поднимаюсь в 2 часа ночи, а там, например, 5 здоровых пьяных мужиков. Я прошу их выключить музыку. Что со мной после этого может произойти?
Нет, как тут вы думаете? Две ситуации. Если вы живете одна или с мужем, это другое. Можно выиграть
почему время какое-то. До... Почему мой муж должен идти разбираться с 5 пьяными мужиками? С какой стати?
Нет, а почему тогда вы... Без мужа поднимаетесь к нему. Я так понимаю, что вы...
Я не поднимаюсь никому. Я никому не поднимаюсь. И муж мой никуда не поднимается. Потому что у меня, слава богу, есть моя полиция, которой я позвонила по телефончику 112 и говорит, ребят, давайте решите вопрос, пожалуйста, без меня. Чтобы ни я, ни мой муж, ни дай бог, не контактировали с 5 пьяными мужиками. Не потому, что это большая проблема для меня или моего мужа. А потому
нет,
что...
подождите, вы же вызвали полицию, не знамо, что происходит в этой квартире, так? А вы соседи вообще...
Напоминаю, мы ведем нашу дискуссию о добрых делах и поступках.
О том, что? Как вызывать
дискуссия
полицию.
Дискуссия закончилась, я так понимаю?
Да не знаю.
Смотрите, вы еще коснулись вопроса, допустим, если кто-то куда-то едет за границу, да, или в турпутевку по...
Ну, неважно.
Ну, неважно, в гостиницу покупает турпутевку, и он знакомится с правилом поведения, или его знакомит с правилом поведения в той стране, где он находится. Или человек едет сам по себе выбирая страну, и он уже ответственный за то поведение, которое происходит с ним там по пути, где-то что-то он снимает, общается.
Понятно. В общем, мы сами ответственны за свои поступки. Это вот такой вот маленький, коротенький вывод после этой долгой, продолжительной и очень интересной дискуссии. Данди нам пишет, почему в истории про косяки испанской полиции обсуждается, насколько плоха русская? Это ж не аргументы. Мы вообще не обсуждаем косяки полиции. Все полиции...
Полиция, все в порядке.
Да, полиция и у нас, и там сработала хорошо, и никаких претензий к ним нет. Мы говорим о том, что люди обычно вот берут и вызывают полицию там, в случаях, когда у нас здесь, могли бы не вызвать, а сами пойти разобраться, поговорить. Это вот как пример.
Да, я так не делаю. Я реально
вызываю полицию.
Не пойду я, потому что.
Ну, стукачка, да. Вот
тебя
так.
Вообще, как тебе язык
поразит? Вот так. Мне знаешь, что заинтересовало? Ну-ка. Вот ты говоришь, почему я должна пойти подняться куда-то к соседям наверх, 5 пьяным мужикам? И я вот думаю, а как можно подняться, если ты живешь в пентхаусе?
Ну, Жор, это была метафорическая ситуация.
А, понятно. Просто выше уже невозможно, мне кажется. Выше невозможно. Но подведем итоги. Мы самые лучшие.
Это правда.
А они там, пускай берут пример... С кого хотят и сколько хотят. Встретимся с вами завтра в это же время. С вами сегодня была Евгения Фомина
и Георгий Бабаян. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.